эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 августа, пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. От Луганска до Ужгорода. Что объединяет украинцев, по мнению музыканта? Как сейчас живет третий по размеру город Донецкой области, захваченный российскими гибридными силами? И что за вакцину от COVID-19 создали в России? Глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук допустил более широкое применение русского языка на оккупированном Донбассе, но отверг его статус как второго государственного. Это вписывается в цель Кравчука добиться желания простых людей мира на Донбассе, что, по его мнению, должно повлиять на Москву. Принципиально ли для Украины лояльность к украинскому языку? Действительно ли Донецк не хочет говорить по-украински? И на кого рассчитаны идеи Кравчука? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это философ и донецчанин Алексей Панич, а также политолог, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Действительно ли Донецк и Луганск не хотят говорить по-украински? Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алюшина, которых ранее задержали в Беларуси, освобождены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент отметил, что они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста. Напомню, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около 7 тысяч человек. Точное количество пострадавших неизвестно. Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты голосования на выборах президента страны. Победителем назвали действующего президента Александра Лукашенко. Он находится у власти в стране уже 26 лет. Жалобы на непризнание выборов, в частности, со стороны главной оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, отклонили. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей, Светлана Тихановская получила чуть больше 10%. Российские гибридные силы не нарушали режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, вблизи населенного пункта «Золотое-5» боевики оборудовали инженерное сооружение позиции в сторону украинских подразделений. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстреле окрестностей села Саханка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. 7 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 4 новых заболевших выявлены в Угледаре, трое в Мариуполе. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донеччины подтверждены 1049 случаев заражения. В Луганской области также зафиксировали 5 новых случаев, 4 заболевших жителей Северодонецка, 1 человек житель Новоайдарского района. Всего в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 177 человек, большая часть заболевших уже выздоровели. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле. Зеленский сказал об этом во время телефонного разговора с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Во время беседы речь также шла об активизации торгового сотрудничества между Украиной и Израилем. Кроме того, Беньямин Нетаньяху поприветствовал достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Напомню, что в мире идет работа над более 100 возможными вакцинами от COVID-19. И по меньшей мере 4 из них находятся на третьей фазе испытаний. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем обсуждать предложение новой главы украинской делегации в Минске Леонида Кравчука дать более широкое применение русского языка на ныне оккупированной части Донбасса. Как вы к этому относитесь? Действительно ли в Донецке и Луганске не хотят говорить по-украински после реинтеграции? Звоните, расскажите нам о своем мнении по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Накануне Дня независимости радио «Донбасс Реалии» решило спросить у художников, писателей и музыкантов с Запада и Востока Украины о том, что объединяет украинцев, что такое независимость и как можно ее объяснить людям разных взглядов. Сегодня на эти вопросы отвечает Виктор Винник, фронтмен рок-группы «Мэри».
Коли я зараз чую про те, як там багато людей говорять, от незалежність було проголошено, так в тому є якийсь такий урочистість і пафос. А я, як пробачте, все ж таки свідок цих подій, оскільки я вже практично дорослою людиною, я точно цього не відчував. Абсолютно більшість цього не відчували людей. Було модне слово непонятка, абсолютно, тому що я пам'ятаю, я пас худобу в селі, і сусід він слухав таке радіо, портативний при. Матч, і там було незрозумілості, пуч. Ну, ніхто не вірив, що така країна, як Союз, вона може закінчитися. Тобто там були дійсно проблеми, було все, але глобально цього ніхто не вірив. І коли сталося проголошення, воно було якесь таке щось з розряду, ну, так би нам зараз сказали, що є інопланетне життя. І себе навіть якісь докази довели до цього. Ми би так, ну так, звичайно, напевно. Може в центрі десь якесь було інакше відчуття, але повірте, на місцях, на периферії, далеко, це було якось так, ну так, незалежність, ну класно. Що з тим робити далі?
Як це відчувалося на заході країни? Тому що ну, з тих історій, що я чую, що з кінця 80-х були такі двіжі про те, що там намагалися прапор український вивішувати.
Так. Звичайно, що тут, якщо ми говоримо про Захід, тут абсолютно жива пам'ять про повстанські рухи, про оті всі речі. І дійсно, вже з другої половини 80-х, 88-й, оці всі останні, коли конав Союз, уже це відчувалося в усьому. Я пам'ятаю, що ну, був такий навіть дитячий спротив, тому що ми не дивились на дорослих. Я пам'ятаю той момент такий фарисейський абсолютно, коли тут був, як носили тризуби, вже були значки тризуб. Це було ще до подій, за 2-3 роки, то носили там, я не знаю, зірочку з того боку лацка на піджака, а звідси там вже був тризуб, так, оп, раз, це було модно. Ми співали, у нас був прогресивний вчитель співів, і ми співали на уроках співів хітові тоді «Білі рози», «Ласковий май» і «Гімн України». Тобто це були два хіта. Скільки це був, 80, може 9-й рік?
З твоєї пісні є, з пісні є з України «Одна земля» і «Донбасу», «Карпати». Саме для тебе це дійсно одна земля?
Земля одна, а от чи одні люди, по моїх відчуттях, ні. За всі ті роки, бач, я маю багато опонентів стосовно цієї фрази, але ще раз кажу, я в якомусь, це був 15-й рік, літо, так, ми були в Слов'янську, був час, я там вештався містом, і чи заблукав, чи щось, і там був патруль, і я питаю їх, ну, українською, зрозуміло, очевидно, це були місцеві. І вони там, що це сказали, потім там, ваш документ. Ну і так, і питають, а що ви тут робите? Я кажу, ну як? Я, грубо кажучи, десь так і сказав, що а що, я не вдома. Ну вони так на мене подивились, ну дуже багатозначно.
Енакиево – город металлургов и родина бежавшего президента Виктора Януковича. Один из крупнейших населенных пунктов под контролем группировки ДНР. Помнят ли там о земляке-президенте? Что изменилось в городе за годы войны в Донбассе? Об этом в репортаже телепроекта «Донбасс Реалии».
Єнакієва в привычной дымке от металлургического завода и уже 7-й год под контролем группировки ДНР.
Хорошие, добрые люди живут у нас.
Я здесь родилась, здесь родились мои дети, здесь родилась моя мама, здесь родились мужа, родители. Так что это наша родина.
Ну, почти всю жизнь тут прожил, как родина, можно сказать. Отработал на заводе больше 36 лет.
Среди захваченных боевиками группировки ДНР городов Енакиево на 4-м месте по количеству жителей после Донецка, Макеевки и Горловки. Раньше здесь проживало более 100 тысяч человек. Градообразующее предприятие ЕМЗ Енакиевский металлургический завод.
Завод – это жизнь наша. Мы тут работаем, ну, как бы всеми семьями.
А много ли людей работает на заводе?
Ну, сейчас, наверное, так, в пределах, 1006-8. Раньше 12 было.
На заводе очень много людей работает. У меня столько знакомых, все большинство работает на заводе. Только денежки не платят им. Вот это вот, конечно, плохо.
Задержки, да?
Да.
ЕМЗ, это, в принципе, сердце города. ЕМЗ. Только она работает нестабильно что-то.
Если его закроют, то хана города будет.
ЕМЗ периодически останавливают. Зарплату задерживают на несколько месяцев. А еще на заводе из года в год происходят аварии. Последнее в июне. Один работник погиб, еще один травмирован.
Слышал, что пострадали люди. Что-то с электричеством связано.
Пожар произошел сразу после Дня металлурга. И если в 2019-м на праздник на завод приезжал главарь группировки ДНР Денис Пушилин, то в этом году в Енакиево его не было.
Больше, как кроме завода, ну, шахты позакрыты, все на рынке люди работают, по магазинам работают, ездят там Ждановская шахта, Комсомолец, Донбасса шахта. Там вот люди работают.
Пука, ну, хлебзавод, колбасный завод, МК. Мороженое делают, здесь пельмени, здесь много таких предприятий, которые макаронка есть там. Разные базы там торговли. В принципе, много есть. Где есть и работать. Кто хочет, тот будет работать.
В основном частные предприятия, в основном банки, в основном, ну, вот такая вот мелкая работа, скажем так, крупной работы нет.
В Енакиево еще работает ЖД-вокзал. В день всего несколько электричек в Ясиноватую и Дебальцево. Большинство людей пользуются маршрутками.
Проезд недорогой. Денис, 60 рублей, да, я считаю, нормально.
Стабильно на автостанции работают автобусы Макеевка, Донецк. В Российскую Федерацию ходят автобусы. Сейчас уже открыли границу, сейчас пошли. Каждый так и сможет. Такие большие красивые автобусы едут и едут. В Россию люди уезжают. Сейчас вот как раз вот и в Россию поехали. Сейчас молодежь вся в основном едет на заработки.
Ходят маршрутки и по городу. Проезд 10 рублей. В трамвае 5. Но, по словам горожан, электротранспорт часто ломается.
С трамваями перебои, да. Хоть и цену подняли, там 5 рублей. Ну, на 5 рублей, ну, перебои. Вот это вот.
Большинство, пожалуй, знают Енакиево не как город металлургов, а как родину 4-го президента Украины Виктора Януковича.
Совершили экскурсию по учебному заведению.
Интересно, что сейчас так называемой администрацией города руководит Роман Хроменков, муж племянницы Людмилы Янукович. Правда, о самом беглом президенте в Енакиево уже не вспоминают.
Ой, не знаю даже. Я уже про него и забыл. Особо параллельно. Абсолютно так. Ничего такого, ни хорошего, ни плохого сказать.
Как президент был хороший, а повел себя неправильно. Просто неправильно.
У меня положительное к нему отношение. При нем, ну как сказать, ну вроде бы цены стали стабильные, уверенность в завтрашнем дне.
У меня двоякое к нему отношение, понимаете? Имея такие возможности и не делать для города, можно сказать, ну ничего, вот так скажем, грубо. Ну пусть на его совести это все будет.
Сейчас Енакиево еще один город в оккупации, в будущем которого сложно разглядеть перспективы развития. И только все еще дымящиеся трубы металлургического завода дают местным жителям хоть какую-то надежду.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Якщо в Донбасі, в тих регіонах, виникне питання, згідно європейських законів, загальноєвропейських, про мови, ми, посилаючись на ці закони, можемо внести не питання державності російської мови, а питання застосування. Тому що в законі, в Конституції передбачено, що держава буде робити все для того, щоб національні меншини, і в то, перш за все, російської, російська меншина, мали право розвивати і застосовувати свої мови. Це конституційне питання, а не придумане. Але там ніде не написано про другу державну мову. Ніде. Тому кроки в законі про надання, виходячи з Конституції і європейських документів, можна в цих регіонах зробити кроки про більш широкого застосування російської мови. Це не буде порушенням українського закону.
Так, друзья, вы слышали? Глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук допустил, цитата, более широкое применение русского языка на оккупированном Донбассе, но отверг его статус как второго государственного. Это вписывается в цель Кравчука добиться желания простых людей мира на Донбассе, что, по его мнению, должно повлиять на Москву в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. Принципиально ли для Украины лояльность к украинскому языку? Действительно ли Донецк не хочет говорить по-украински? И на кого рассчитаны идеи Леонида Кравчука? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Алексей Панич, философ и дончанин. С нами по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Энрике Менендес, политолог, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики. Он с нами по телефону. Энрике, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, действительно ли Донецк и Луганск не хотят говорить по-украински? Вот особенно будем рады голосу с неподконтрольной территории. Вот какое ваше мнение? 0800-300-403, наш номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также мы ждем ваших вопросов и реплик в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Мы их читаем и вот передадим гостям нашей студии. Алексей, ну, наверное, первый вопрос к вам. Недавно совсем новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук дал интервью «Донбасс Реалии», проекту «Радио Свобода». Он сказал о том, что должно появиться желание людей, которые там живут, тех, которые находятся за пределами оккупированных территорий. Это 1 700 000 человек. Тогда Москва лучше услышит и также будет идти навстречу людям, которые находятся на оккупированной территории. Он в это верит. Вот вы верите вот в подобное? Жесты со стороны Леонида Макаровича, да, вот он уже говорил о свободной экономической зоне, о планах восстановления оккупированной части Донбасса, о планах говорить с представителями некого гражданского общества на оккупированной части Донбасса. И вот теперь такое еще одно ухаживание, да, в преддверии 18 августа, когда состоится первое заседание в Минске, вот более широкого использования русского языка на тех территориях. Вы верите, что нужно вот флиртовать с людьми на неподконтрольных территориях, и это повлияет на позицию Москвы?
Ну, флиртовать, конечно, не нужно, начиная с конца вашего вопроса. А в принципе, что касается Леонида Макаровича, это же аппаратчик с гигантским стажем. Поэтому, когда Леонид Макарович что-то говорит, это не имеет никакого отношения к тому, что он думает, и к тому, что он на самом деле хочет. Он говорит то, что по этой ситуации считает нужным сказать, чтобы у кого-то вызвать соответствующую реакцию. К его планам и к его дальнейшим действиям это прямого отношения не имеет. Поэтому то, что он говорит не вполне вразумительные речи, как, например, вот я цитирую из интервью украинскому радио, «Зробити кроки про більш широке застосування української мови», я вообще не понимаю, что за этим выражением может стоять, потому что куда уже шире. То есть там никаких ограничений на функционирование русского языка в Донбассе до 2014 года включительно не было никогда.
Так а кто тогда вот адресат, да, вот этого заявления? Откуда вот черпает идея, Леонид Макарович, с вашей точки зрения? Ну вот вы говорите о том, что опытный аппаратчик, наверное, это политическое заявление, какая-то такая, ну, создание фона определенного для переговоров. На кого это ориентировано? На Москву или вот, допустим, на жителей оккупированных территорий, чтобы вот они слышали, что вот пришел вот такой глава делегации, который вот выступает за русский язык?
Я не знаю, сколько там, какая информация о Кравчуке доходит на оккупированные территории. Это надо какой-нибудь оплот ТВ смотреть, чтобы понять реально, может ли он рассчитывать на то, что эти его заявления до них дойдут. Вот в Москве это точно услышат. И это такая торговля воздухом. Прекрасно понимая, что ничего русскому языку не угрожает, он может говорить, ну давайте сделаем еще шире. Оно вроде как вот декларируется уступка, а уступка в том, в чем уступок и потребности в таких уступках никаких нет.
Ну вот как раз спросим.
Торговля воздухом.
Как раз спросим вот у жителей оккупированных территорий, может быть, дозвонятся они к нам в эфир, если вы нас слышите, 0800 300 403, как вы вот это вот все воспринимаете, то, что вот заявляет Леонид Кравчук, в частности, о более широком использовании украинского языка. Алексей, еще уточняющий вопрос. 18 числа состоится первое заседание трехсторонней контактной группы в Минске под предводительством Леонида Кравчука уже. Вот такие вот заявления, они каким-то образом... Ну вот повлияют на позицию Москвы? Вообще, вот с вашей точки зрения, следите же вы за конфликтом. Вот такая более гибкая позиция, возможно, да, более снисходительная позиция, вот это заигрывание с неким народом Донбасса, да, ну вот мы готовы услышать, готовы говорить с простыми людьми. Может это как-то разжалобить Российскую Федерацию или сделать ее более сговорчивой в плане Донбасса?
Ну, во-первых, не факт, что в Минске с сегодняшнего дня Лукашенко передвигается только на вертолете. И что будет в Минске через два дня, и не будет ли туда вообще опасно лететь украинской делегации.
Так это виртуальные вопрос, же встречи сейчас, Алексей, виртуальные.
Виртуальные. Если минчане смогут поддержать это каким-то образом, если им будет до того, тогда может быть, даже виртуально. То есть я не думаю, там может создаться ситуация, когда всем будет вообще не до того. Но москвичи, я думаю, что они прекрасно, они циничные люди, разумные, трезвые. Они прекрасно понимают, что для населения тут есть чем манипулировать, но в серьезных раскладах по Донбассу русский язык ни на что не влияет. Вы понимаете, это проблема, которая периодически возникала, во-первых, на пустом месте, во-вторых, из-за некоторой дурости украинской власти. Вот при Ющенко пришла разнарядка из там, русских школ Донецка взять и сделать столько-то украинских школ. Ну, выполнили это по-шмейковски формально. То есть школы назвали украинскими, после чего в них, по заявлению родителей, открыли 100% украинских классов. Люди немножко позлились, но очень быстро забыли. Но это единственное, что было каким-то вот таким неприятным наступлением на сферу русского языка. А украинский, наоборот, за все эти годы постепенно набирал к себе влияние и внимание. Вот я скажу, как житель Донецка до 2013 года. В последние годы, там после 2010, когда я приходил на вещевой рынок с женой, мы говорили там по-украински, больше половины продавцов, слыша украинскую речь, пытались переходить на украинский язык, включая китайцев и вьетнамцев, которые там торгуют. Они пытались нам отвечать по-украински, потому что это вопрос продаж, чисто практически. И для них это уже была не единичная ситуация, не один на тысячу, так что они позаботились о том, чтобы какие-то украинские слова выучить и на это реагировать. То есть там постепенно сфера украинского расширялась, но формально сфера русского никогда не была ни в малейшем притеснении.
А вот в новом законе об образовании не видите каких-то вот преувеличений касательно вот использования украинского языка? Ну вот дали даже вот всем национальным меньшинствам право учиться постепенно, да, на других языках, на русском нет, на русском вычищается фактически.
Ну почему вычищается? Могут быть отдельные предметы, насколько я понимаю. Не может быть полностью обучение на русском языке, и это объективно необходимая вещь, так же, как с Закарпатьем. Если мы готовим детей для украинского культурного пространства, а не для российского, они должны понимать в том числе и язык науки на украинском языке. То же самое, если мы готовим людей не для венгерского рынка труда, а для украинского, обучение должно идти на украинском языке. А дополнительно к этому, пожалуйста, может быть венгерский, российский, румынский, какой хотите.
Ну вот Энрике Менендесу тоже задам тот же вопрос. Вот пока что невозможно ни о русском языке, да, ни о его значении, а о политическом вот как бы смысле заявления Леонида Кравчука. Вот кому оно адресовано, с вашей точки зрения? Откуда он берет вот подобные идеи, да? Как вы это вообще характеризуете? Может это растопить лед между Россией и Украиной? Вот такие вот миролюбивые, да, заявления нового главы украинской делегации.
Знаете, это такой глобальный вопрос, и я, наверное, в отличие от рядовых радиослушателей и людей, которые не очень глубоко интересуются темой Донбасса, за высказываниями Леонида Макаровича Кравчука слежу очень давно, и он довольно много говорит о теме урегулирования конфликта на Донбассе, даже не будучи в должности. Это сейчас, в последние несколько недель, его начали активно цитировать как нового главу делегации. Но он до этого уже наговорил довольно много, и, например, я бы мог процитировать сейчас в эфире его заявление от 2017 года, в котором он говорил о том, что если бы Донбасс и Крым получили в свое время больше каких-то полномочий в экономическом и в гуманитарном плане, возможно, мы сейчас не имели бы такой острой ситуации. И он об этом говорил в открытых источниках в своих интервью. Я считаю, что проблема языка – это совершенно не высосанная из пальца проблема. Это проблема, которая волнует граждан Украины. Причем она волнует граждан Украины не только на неподконтрольных территориях, но и на подконтрольных территориях. Потому что по всем опросам у нас почти 20 миллионов людей, которые считают русский язык своим основным родным языком. И я бы не стал рассматривать это как своеобразное заигрывание. Конечно, Леонид Макарович, как опытный политик, сейчас делает заявление, которое можно воспринять как приглашение к диалогу, к реверансу. Но если мы все-таки вернемся к нашим реалиям и посмотрим на Минские соглашения, которые уже подписаны, то там языковые права неподконтрольных территорий прописаны буквально в тексте соглашения. То есть здесь вопрос не заключается в том, что мы вот с барского плеча даруем неподконтрольным территориям возможность говорить на русском. Это записано в Минских соглашениях, и более того, любое соглашение о возврате так называемых ДНР, ЛНР, или вернее сказать ОРДЛО, под суверенитет Украины, возможно, только при согласии обеих сторон. Ведь я вообще не понимаю вот эту постановку вопроса, когда мы говорим о том, что Донецк и Луганск получат какой-то особый статус для русского языка после деоккупации. Деоккупация – это такой термин из разряда, что мы можем военным путем или каким-то силовым способом вернуть эти территории и потом вот пойти на какие-то определенные компромиссы. Но нет, такой ситуации у нас не предполагается, и вероятность крайне низка, и поэтому мы рассматриваем основной вариант, что мы заключим сделку о каком-то вот мирном договоре, когда Донецк и Луганск возвращаются в украинское законодательное поле, а официальный Киев со своей стороны соглашается на какие-то определенные особенности управления на этих территориях. Так вот, конечно, для этого нужно согласие двух сторон. И в этом отношении Леонид Макарович, я думаю, что это более чем прекрасно понимает, что сейчас и Донецк, и Луганск находятся в таком состоянии, когда они в этом отношении вряд ли склонны к каким-то уступкам в сторону официального Киева. И нужно еще вспомнить, что Леонид Кравчук не первый, кто говорит об особых отношениях Донецка и Луганска с русским языком. Вспомните, что бывший глава офиса президента Андрей Богдан, он ведь тоже говорил в своем одном публичном интервью, которое стало довольно громким, о том, что ну, если Украина хочет вернуть под свой суверенитет Донецк и Луганск, она должна будет рассмотреть особые условия использования русского языка. Поэтому, если возвращаться к вашему изначальному вопросу, конечно, вряд ли это способно растопить сердце Путина. Мы вряд ли можем рассчитывать, что только языковыми вопросами мы можем достигнуть какого-то прогресса в политическом треке Минских соглашений. Но я считаю, что это очень важный путь, и об этом нужно говорить. Но говорить об этом нужно на правильной площадке. Вот Минская переговорная площадка – это хороший инструмент. О нем нужно говорить, поднимать эту тему публично, искать точки согласия с представителями неподконтрольных территорий и с Россией, которая осуществляет кураторство этих территорий. И я думаю, что вот этот маленький элемент способен построить такие своеобразные мостики доверия, чтобы мы могли перейти к более сложным вопросам, которые, безусловно, присутствуют в Минских соглашениях.
Энрике, вы говорите о том, что вот волнует людей использование русского языка, да, а вот какими вы видите это более широкое использование русского языка? Что может устроить вот, население, по крайней мере, оккупированных территорий? Какой особый режим употребления этого языка? То есть что останется от украинского языка там? Давайте, наверное, с этого начнем, да, вот скажем. Как вы это видите, как вы это чувствуете по жителям оккупированных территорий?
Ну, вы знаете, как житель Донбасса, который сейчас живет на подконтрольной территории Донбасса, я вижу, что использование украинского языка в быту, конечно, увеличивается, но не настолько, чтобы украинский был сколько-нибудь заметным. Я сейчас живу в Краматорске, это административная столица Донецкой области, подконтрольная Украине, и по моим наблюдениям использование русского в быту примерно составляет 95%. И, в общем-то, мы должны рассматривать, мне кажется, этот вопрос в более широком контексте. Я являюсь большим сторонником того, что украинский язык должен быть единственным государственным языком, и его использование должно всячески поощряться государством. Но при этом я также являюсь сторонником того, что во всех регионах, где население использует русский язык в большом количестве, его права на региональном уровне должны быть защищены. И мне кажется, что здесь мы с вами упираемся немножко в вопрос неправильной формулировки, что мы говорим только о неподконтрольных территориях. Давайте с вами пофантазируем и допустим, что реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса произошла уже в следующем году. И Донецк и Луганск получили действительно какие-то особые права использования русского языка и в делопроизводстве, и в государственном управлении, по крайней мере, на местном уровне, и в сфере образования. Не думаете ли вы, что это спровоцирует определенный конфликт? Потому что вот тот же Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, те города, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, и где русский язык в быту используется практически в 95% случаев, у них это вызовет какое-то возмущение. Более того, если посмотреть на социологию в Харькове, в Одессе и других русскоязычных регионах, там тоже могут возникнуть вопросы. Мне кажется, это вопрос, который вы все, в принципе, должны задать себе, что многие европейские страны с мультикультурным составом населения, мультиязычным, они уже как бы прошли такой исторический путь, когда у них эти конфликты языковые, они смогли найти им решение. И мне кажется, что Украина должна следовать европейскому пути. В конце концов, мы подписанты Европейской хартии и местного самоуправления, и защиты региональных языков. Мне кажется, там дано достаточно много мудрых ответов. Конечно, мы как государство обязаны просто продвигать украинскую культуру, украинский язык. Я всячески это поддерживаю, я всячески поддерживаю мультилингвичность, с огромным удовольствием слежу за развитием современной украинской культуры, но это не должно происходить за счет вот таких вот меньшинств этнических, чтобы не провоцировать конфликты и не давать нашим излишне агрессивным соседям поводов для того, чтобы эксплуатировать пропагандой эту тематику. Мне кажется, мы достаточно мудрый народ и сможем найти правильное решение.
Но я вот бы не называл носителей русского языка этническими меньшинствами. Это могут быть украинцы, которые общаются на русском языке. И вот я еще для справедливости упомяну соцопрос, проведенный Центром Социс и Центром Разумкова, достаточно свежий. 64,5% опрошенных заявили о том, что украинский в качестве единственного официального должен быть в Украине, при этом русский язык может использоваться свободно. То есть есть консенсус уже определенный в стране о том, что единственный язык должен быть официальным, как символ Украины, да. 0800-300-403, номер прямого эфира. Вот снова обращаюсь к слушателям. Особенно интересно мнение с оккупированной территории. Действительно ли Донецк и Луганск не хотят вот говорить по-украински, хотят более широкого использования русского языка, вот видят угрозу для употребления этого языка в быту, возможно, в суд, в судопроизводстве, в деловодстве, в бизнесе. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня.
Добрый день.
Я луганчанка, Катерина. Я вважаю, що українська мова повинна бути державною в Луганську, в Донецьку, в любому куточку України. А в биту розмовляти російською, англійською. Тому що нема в нас в Україні мовної проблеми. Вона видумана. Всі хочуть, не знають, що робити. Давайте ми будемо вирішувати, якою мовою розмовляти. Це якось мені дивно. Луганчани знають українську мову, люблять, розмовляють, розуміють. Луганчани, я луганчанка. Я перейшла на українську мову. І спілкуюся нею, і ніхто зауваження мені не робить. Зо мною людина розмовляє російською, а я українською. І в нас немає проблем.
То есть надумана эта проблема, да, с вашей точки зрения, вот она чрезмерно политизирована.
Да, да.
Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я из города Луганска. А я хочу сказать, а почему моей родной Николаевской области не дать тоже особый статус? Чем моя Николаевская область хуже, чем Донбасс? Русский язык на 10-м месте по причине событий в Донбассе сейчас. Я была в группе людей, когда брали СБУ. Ну, вы поняли. Я молодого человека спросила, а что мы будем делать? Наша область дотационная. А он мне отвечает, вот и хорошо. Россия придет, восстановит там заводы, фабрики, и нам станет намного лучше. Говорит, только сказали, 40% отдадим Киеву, 60% на месте будем оставлять. Вот эта нищета одна из причин вот этих всех событий, которые у нас. Желание выйти в состав РСФСР только ради того, чтобы жизнь стала лучше вроде бы. А вот это выдача российского паспорта, это замыливание очей людям, которые здесь живут. Никакой проблемы русского языка нету в Луганске. Я тоже подтверждаю эту женщину. Даже разговоров нету о том, что нужен вот русский язык. Будьте здоровы.
Скажите, а вот не кладите трубку, пожалуйста. Вот не пугает, да, я так понимаю, луганчан, вот возвращение, реинтеграция в Украину, где вот дети будут учиться на украинском языке, нужно будет на общественных мероприятиях говорить на украинском языке, судопроизводство на украинском языке. Это нормально?
Ну и прекрасно все поймут. Да прекрасно, вон, белорусы выступали, прекрасно можно их понять. Так и украинский язык знают все. Просто некоторые ради амбиций вот считают, что их русский язык лучше, чем украинский.
Спасибо, очень рады слышать. Вот из Луганска еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Роман Николаев. Я тоже, как вы заметили, представитель русскоязычного региона, и я считаю, что языковая проблема, она чисто политическая. Потому что, например, у нас все разговаривают на русском языке или на суржике. Но я, например, работаю в школе и преподаю украинскую мову, и проблем у меня не возникает. Каждый должен разговаривать на том языке, в быту, на котором хочет, а государственный язык может быть один только, это украинский. Вот и все, и никаких проблем не испытываем.
Спасибо, Энрике. Ну вот, никто не разделяет, я так понимаю, из дозвонившихся, по крайней мере, может еще позвонят люди. Вот ваша точка зрения о том, что вот нужно каким-то образом пересматривать, устраивает всех слушателей. Вот то, что сейчас происходит в Украине, все как бы не видят в проблемы, особенно вот на оккупированной даже территории.
Ну, конечно, у меня есть ответ на этот вопрос. Знаете, у меня нет ни одного знакомого, кто болен туберкулезом. Означает ли это, что проблемы туберкулеза в Украине не существует? Я думаю, что нет. Мы говорим о статистически значимых числах, и в этом случае я, конечно, с уважением отношусь к каждому личному мнению, но все-таки у нас есть и статистика, и аналитика, и социология. Более того, если мы говорим сейчас об урегулировании конфликта на Донбассе, то это все-таки предмет мирных переговоров. И в этих мирных переговорах есть определенные участники, которые выставляют свои требования. И, значит, мы сейчас, получается, с вами обсуждаем сферического коня в вакууме. Если представители неподконтрольных территорий на переговорах, которые являются официальными участниками на переговорах, будут выставлять требования по отношению к особому статусу русского языка на этих территориях, то Украине придется с этим считаться. Иначе сделки не будет. Если сделки не будет, то не будет и мира, и не будет никакой реинтеграции. Более того, я еще раз повторюсь, что я не считаю эту проблему только касающейся неподконтрольной территории. Потому что я прекрасно читаю социологию и цифры, которые есть у нас от уважаемых социологических компаний по всей Украине. Есть огромное количество людей, это тоже превышает 50% по всем опросам, которые считают, что нет никакой проблемы в том, чтобы предоставить русскому языку статус регионального языка в тех регионах, где он широко используется. Поэтому мне кажется, конечно, эта проблема достойна общественной дискуссии, и мы должны о ней говорить, чтобы найти консенсусное решение. И в этом случае каждый человек имеет право, чтобы его голос был услышан. Уважаемые эти радиослушатели, дозвонившиеся в студию, считают по одному, я считаю по-другому и тоже имею на это право как гражданин Украины. И миллионы людей, которые согласны с моей точкой зрения.
Энрике, а если в минских переговорах вот эти вот представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей потребуют закрепить особый статус русского языка в Конституции, не государственный, да, но вот, допустим, только на территориях ОРДЛО, или вот они еще чего-то захотят, Украине тоже стоит с этим мириться, потому что так вот написано в Минских соглашениях, насколько я помню, там формулировка звучит так, что особые преференции, да, там в использовании русского языка, кажется, такая формулировка.
Да, вы совершенно правы. Формулировка там очень обтекаемая. Она, наверное, является предметом переговоров. Вы понимаете, что Украина, конечно, должна защищать свои интересы. Но мне кажется, что главный интерес нашего государства в достижении мира и к возврату суверенитета на нашего над неподконтрольными территориями. И в этом отношении можно вспомнить примеры других европейских территорий, которые находились в состоянии конфликта по языковому принципу. Например, Южный Тироль, который стал территорией Италии. Наверняка вы знаете об этом примере. Есть и другие примеры, которые можно привести, например, из Испании, где есть региональные языки, которые более того закреплены на государственном уровне, и Швейцарии, которая имеет 4 государственных языка. Я могу довольно много перечислять. Я недавно имел интересный разговор с послами нескольких европейских государств, и мы тоже поднимали языковую тему, и многие государства европейские переживали подобные кризисы, даже Нидерланды, в которых, например, мы даже не знаем, что там есть еще один, кроме голландского, официальный язык. И многие европейские страны смотрят на это как на жест доброй воли. То есть это нормально по отношению к своим гражданам допустить такие языковые свободы. Государственный суверенитет от этого не страдает. Более того, мы получаем более сплоченное, более миролюбивое общество. Поэтому я считаю, что для официального Киева нет никаких угроз и рисков в том, чтобы пойти на условия представителей ОРДЛО для того, чтобы прописать какие-то отдельные права русского языка на этих территориях. Но я еще раз повторюсь, что я считаю, что этим дело не ограничится, потому что я думаю, что этот вопрос сразу поднимут представители других регионов Украины с преимущественно русскоязычным населением. Я согласен с теми зрителями, которые считают, что этот вопрос политизируют. Но его политизируют именно потому, что до сих пор, вот на 30-й год украинской независимости, мы не нашли этому достойное демократическое решение. Я вижу в этом самую главную проблему.
Много слушателей есть, но дам возможность Алексею Паничу отреагировать, возможно, на вот то, что он услышал. Алексей, вот как долго, с вашей точки зрения, будет существовать вот эта вот дискуссия, этот спор? Вот не секрет, что кроме Донецка и Луганска, в большинстве своем русскоязычные, и Харьков, и Днепр, и Одесса, и вот Николаев, да? Как долго это будет существовать? Вот, возможно, сейчас уже ведь в школах украинское обучение. Вот сколько поколений пройдет, пока эта проблема перестанет быть проблемой?
Слушайте, для того, чтобы понять, что подойти к этой проблеме, нужно вычистить несколько таких ментальных блоков, которые мы обычно даже не обсуждаем, когда ставим вопрос. Во-первых, нет альтернативы русскоязычной и украиноязычной. Ее просто не существует. Все жители Украины знают в большей или меньшей степени оба языка. На уровне пассива все понимают оба языка. Поэтому, когда луганчанка говорит, мне говорят по-русски, я отвечаю по-украински, мы понимаем друг друга, это нормальная ситуация. Нет такой альтернативы. То есть вопрос на 95% надуманный искусственно и политизированный. И вот уважаемый Энрике как раз дал прекрасный пример того, как действует эта политизация. Когда он говорит, вот есть большая проблема с языком, и нужно теперь Киеву договариваться с представителями Донецка и Луганска, с представителями ОРДЛО, о том, как там быть с языком. Это тезис кремлевской пропаганды, который озвучивает сейчас уважаемый Энрике, сидя в Краматорске, что Киев должен вызнать субъектность, признать субъектность за какими-то представителями ОРДЛО и с ними договариваться на двухсторонней основе о деоккупации.
Что написано в Минске, Алексей? Это написано в Минских соглашениях.
Ну, в Минских соглашениях написано о представителях ОРДЛО, но не написано, что Киев будет с ними договариваться, устанавливать двухсторонние договоренности, и не сказано, кто эти представители ОРДЛО. Вот для меня Денис Казанский, который сейчас беженец и в Киеве, вот он представитель ОРДЛО. В большей степени, извините, чем тот же уважаемый Энрике Менендес. Так что это большой вопрос, с какими представителями ОРДЛО. По уму Киев должен объяснять свои действия, должен говорить с широким кругом, добиваться их согласия, уговаривать, убеждать. Это нужно делать и говорить с теми представителями ОРДЛО, в том числе беженцами, живущими сейчас по всей Украине, и живущими сейчас в ОРДЛО, кто не запятнал себя участием в боевых действиях, с ними говорить нужно. Но двухсторонние договоренности, формат, это русская пропаганда, это игра на Кремль, от которой, к сожалению, Энрике не удержался. Вот пример политизации искусственной на языковой теме.
Ну вот хорошо, что у нас разные мнения звучат. Еще слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Днепр, Галя.
Слушаем
я
вас.
Хотела сказать свое мнение. Я целиком и полностью поддерживаю вот товарища, который защищает статус русского языка в Украине. Почему? Значит, мы все знаем украинский, понимаем его, все прочее. Но на уровне общения в магазине, на базаре, на кухне это допустимо. Но там, где касается интеллектуальной работы, любой интеллектуальной работы, человек достигает больших результатов, если он, как говорится, работает с литературой, со студентами, все на том языке, на каком он мыслит. Вы смотрите, что у нас показалось тестирование по математике. Мы где-то ближе, от середины ближе к концу. Это математика, которая, я не помню, в прошлом году это проходило. Но, в общем, у нас очень низкий уровень по математике. И я вам расскажу, как вот у нас в Днепре, когда стали резко переходить с русскоязычных на украинские школы, значит, у нас, как говорится, брали учебники по математике, по русскому языку преподаватели и объясняли ребятам математику. А если дома никто из родителей помочь не может и все остальное. То есть, вот смотрите, у нас какие замечательные специалисты и по гуманитарии, и по медицине, и по, так сказать, по техническим профессиям. Одесса, Харьков, Днепр. И что они должны сейчас все переучиваться? Я понимаю, что некоторые могут легко переучиться, но это довольно сложный путь. И потом посмотрите, в Европе, я не помню, я слушала, по-моему, ваша передача какая-то была, есть небольшое государство, по-моему, Люксембург, я не помню, оно больше немножко, чем Днепропетровская область. Вот, так там три государственных языка, три, и самая богатая страна Европы. И я так считаю, что нужно вводить именно второй русский язык, для того, чтобы вот мне не говорили, как мне одна женщина говорит, вы такие гарные по себе, почему вы не размовляете украинскую мовою? А я кажу, что я, может быть, и тому гарных по себе, потому что я думаю на той мове, которая мне ближе. И я считаю, что вот выступление товарища, который, я не помню, но который отстаивает право украинского, то есть русского языка, логично, очень правильно и актуально.
Ну, наверное, Люксембург процветает, потому что соседи не раскачивают ситуацию, не используют язык как фактор давления на страну. Вот, допустим, Франция, да, где говорят вот тоже в Люксембурге на французском. Ну, и еще вот мне тоже такое замечание, мысль, да, вот если вы говорите, что люди интеллектуального труда, ну, наверное, людям интеллектуального труда нетрудно будет учить язык, если уж они интеллектуалы, интеллигенты. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Донецкая область. Я вам скажу, что действительно проблема это есть, я считаю. Правильно, вот женщина сказала. Из-за школы знакомый специалист, который работает в сфере IT, почитал про украинский учебник ребенка по информатике, и ничего там не понял. Сказал, что если бы меня так учили, то я бы, наверное, лазил по помойкам от голода, а не работал. Поэтому для школьников эта проблема очень актуальна. Это первое. А второе, думает ли Украина делать на своей территории Донецкой области такую пенсию, как в Донецке, минимальную, там на такой вариант пенсия больше, такую квартплату, такую коммуналку, которая там в 10 раз меньше, такие цены на бензин, цены на картошку, на все, на водку, на сигареты. Там для нормальных людей, не для богатых, для самых обычных, там жить намного лучше. Не надо говорить, как-то, знаете, перепутали, где что.
Спасибо большое. Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, добрый вечер. Я в эфире.
Да, добрый вечер. Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Мирноград, Донецкая область.
Очень
это
приятно.
Димитров бывший. Да, зовут Ярослав. У меня даже не вопрос, а вот как с вашими слушателями полностью согласен, но зачем сочинять велосипед? Можно вести 4 государственных языка, и кому надо, например, английский, французский, украинский, русский. Все. Если мне надо, допустим, какой-то перевод, я нанимаю себе переводчика. Вот как скандинавских странах, кому нужнее, тот и нанимает переводчика. Все просто-напросто. Если четыре языка, кому удобно общаться и, скажем так, заполнять документы, то же самое. Или нанимает учителя, репетитора.
А как развивать украинский язык? Скажите, вот не считаете вы, что в Украине должны украинские граждане владеть украинским языком? Это же Украина.
Украинское государство должны придерживаться стандарта. Русский, английский, украинский, французский. Мне кажется, можно хинди, если есть желание, кто хочет. Чем больше языков, тем больше ты человек. Я вот имею в виду, если четыре государственных, не будет спора. Английский, французский, русский, украинский, само собой. И не будет вот это надуманная ситуация.
Так скажите, вы не думаете о том, что вот русскоязычные граждане не будут учить украинский язык, если будет четыре государственных языка или два?
Но мне кажется, все платят налоги, пусть считают сами для себя, что для них важнее. Налоги платят, а на каком языке, вот четыре государственных, пусть сами выбирают, какой им учить.
Спасибо, вот это очень важная такая вот, как по мне, мысль. Алексей, а вот, ну давайте, видите вы в Украине вот несколько государственных языков, вот почему это плохо, почему сопротивляются вот украинские власти уже этому не первый год, да, все время вводить другие государственные языки, в чем проблема?
Ну, проблема в том, что если мы введем тут русский язык как государственный, мы тем самым поддержим тезис о том, что мы в принципе с россиянами один народ. То есть это будет шаг к восстановлению Советского Союза. Игра на Кремль. Это будет шаг в сторону от Европы, которая выглядит как союз национальных государств. Что касается нескольких языков, ну, в Европе уже сегодня нет, опять же, такой проблемы, как одноязычие или двуязычие, но это не обязательно на государственном уровне. Вы выходите в центр Парижа, в центр Амстердама, вы говорите по-английски, вы говорите, вас понимают, ну, почти все вами встречены, вы говорите по-немецки, вас многие понимают, вы можете найти и говорящих по-итальянски, и говорящих по-русски можете найти. То есть я вообще тут не зацикливался на этой проблеме в плане государственного языка. Государственный язык – это символика, это вот чем это государство отличается от других. То есть вот мы, украинцы, как политическая нация, чем мы отличаемся от других наций? Вот у нас есть атрибутика, есть какие-то этнические маркеры, которые мы считаем своими. Украинская культура, украинские традиции, украинский язык. А функционально в общении, в культуре, может быть много языков. И почему именно английский и французский, а немецкий почему нет? А польский почему нет? Так мы так все языки Европы можем сделать государственными у себя по той же логике.
Алексей, получается, что украинец, который не владеет украинским языком, вот с вашей точки зрения, это не украинец?
Тот, кто не владеет украинским языком, не украинец. А тот, кто владеет украинскими какими угодно еще, так флаг в руки. Тут может быть много языков. То есть я вообще эту проблему не смешивал с государственным языком. Государственный язык – это атрибутика. Это то, что вот мы по умолчанию знаем все как украинцы. А что мы знаем кроме того, да ради бога, сколько угодно.
Ну вот радует, что все наши слушатели лояльно относятся к украинскому языку. По-моему, это объединяет как раз украинцев, да, что все соглашаются о том, что он должен быть государственным языком, не отрицают этого, и на это может быть вот какой-то определенный фундамент для взаимопонимания. Еще одного слушателя послушаем напоследок и будем заканчивать. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, алло.
Алло, мы вас слушаем, мы вас слушаем, здравствуйте.
Анна Петровна, Крым. Я русская, но я скучаю по украинской мове. Почему вы нас лишаете? Почему мы не слышим украинских песен? Хотя бы в Кремреале их вы песни пели. Размолвились на украинской мове. У меня сосед украинец, мой друг хороший. Друзей много. Должен каждый говорить на том языке, который ему сподобается. Я считаю так, понимаете? Мне очень нравится украинская мова. И украинцы, я люблю вас, ребята, ну давайте объединяться, сколько же вы будете. Паны дерутся, а у народа чубы летят.
А в Крыму вообще, да, нет никаких СМИ, никто не говорит на украинском языке сейчас?
Говорят. Мой сосед приходит ко мне, мы с ним разговариваем. Я не все фразы это дуже знаю, все-таки с удовольствием с ним разговариваю, читаю украинский журнал, который выходит у нас сейчас, выпустился «Крым» на украинском языке. Прекрасно, прекрасно, ребята. Пусть каждый разговаривает на том языке, который ему нравится, на котором он умеет говорить, и не только на украинском, и в Донбассе, и в Луганске. Должны быть языки и тот, понимаете? Мы должны быть вместе. Мы вас любим, украинцы, не отделяйтесь от нас.
Спасибо, пожалуйста, большое. Ну вот отрадно слышать, да, вот этнической россиянки то, что любит украинский язык, скучает по нему. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Донецкая область. Скажите, пожалуйста, мы только поддерживаем того, что каждое государство должно иметь свой язык. Это самое главное. Если есть язык, значит, есть государство. Почему же в свое время люди, живя в Прибалтике, те же самые украинцы, которые туда поехали, если они не знали языка, значит, им нет возможности жить в этом государстве. И каждое государство, если человек желает там жить, язык он обязательно изучит, если он там желает. И наше государство должно иметь только один язык. А разговаривать могут на каком угодно. Рядом у меня живет грузин, они разговаривают с семьей на грузинском. В следующем подъезде живет цыган, они на своем. И в то же время они выйдут, мы будем говорить на украинском языке, и мы друг друга поймем. А сами на своем языке будут разговаривать так, как они желают. Язык должен быть единый, украинский, государственный.
Спасибо большое. Ну вот как раз об этом и говорит Леонид Кравчук, что это не отменяет статуса украинского как государственного языка. Отрадно было слушать наших слушателей, которые действительно лояльно относятся к украинскому языку, и всех, несмотря на разные мнения, объединяет то, что украинский язык должен быть единственным государственным, ну, таким основным языком, как символ Украины. У нас в гостях были Алексей Панич, философ и дончанин, и политолог, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес. Не переключайтесь, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
На одном из предприятий в Славянске вспышка коронавируса, заболели трое работников. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, остальных сотрудников отправят на самоизоляцию. О каком предприятии идет речь, не уточняется. По данным сайта «Деловой Славянск», на самоизоляцию будут вынуждены уйти около 250 сотрудников. Напомню, с начала карантина в Славянске выявили 475 случаев заражения коронавирусом. Ранее вспышка коронавируса произошла в Славянском психоневрологическом интернате, где заболели около 300 человек. Большинство из них – пациенты пансионата. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле. Зеленский сказал об этом во время телефонного разговора с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Во время беседы речь также шла об активизации торгового сотрудничества между Украиной и Израилем. Кроме того, Беньямин Нетаньяху поприветствовал достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Напомню, что в мире идет работа над более 100 возможными вакцинами от COVID-19, и по меньшей мере 4 из них находятся на третьей фазе испытаний. Житель села Обозное в Славяно-Сербском районе подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ЛНР. По их данным, мужчина получил осколочное ранение и госпитализирован в Луганскую клиническую больницу. Группировка ДНР на один день открыла пункт пропуска Еленовка под Донецком. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, по данным так называемой ДНР, выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые составляют так называемый штаб по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. Напомню также, что пропуск через блокпост Еленовка, который соединен дорожным коридором с КПВВ Новотроицкая, осуществляется с 9 до 18 часов по московскому времени. Блокпост Еленовка работает только по понедельникам и пятницам. Прием документов для абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины продлен до 23 октября. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала «Дом». Витренко отметил важность того, чтобы дети с неподконтрольных территорий дали сигнал о желании учиться в украинских вузах. Для этого есть разные способы коммуникации. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал закон, который позволяет абитуриентам с оккупированных территорий вступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас, чтобы узнать все обновления нашего проекта. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить свою тему для разговора в студии или работы наших корреспондентов. Еще одна возможность связаться, позвонить нам на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Дождитесь звукового сигнала и говорите, мы все слушаем. Также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку, называется «Тыждень на Донбассе». Мы собираем все главные события и аналитику, которые случились на Донбассе или касаются этого региона за прошедшую неделю. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».